Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Мы все глядим в Наполеоны. Кто-то на 87%, кто-то поменьше. Комплекс Наполеона глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин приписывает французскому президенту, якобы готовящему 2000 военных для отправки в Украину. В Минобороны Франции это называют частью систематической дезинформации. Владимир Путин попытался прервать молчание, за которое россияне, особенно жители Белгородской области, ругают власти, и на встрече с доверенными лицами выразил таки глубокую озабоченность ситуацией в Белгороде.
Мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, ну и по многим другим, не буду все перечислять, есть над чем работать, и мы все сделаем, все, что от нас зависит. Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. Вот. Ну, у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы.
Впрочем, это общие слова, и конкретики пока никакой не прозвучало от федеральных властей. А федеральные медиа, если и говорят об атаках на Белгородскую область, то короткой строкой. В отличие от так называемых Z-пабликов, отмечает исследователь российской пропаганды, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов.
И как раз они много писали про Белгород. Они тщательно писали про каждый обстрел, про жертвы, про бои в Белгородской области, выкладывали видео, фотографии. В Z-каналах Белгорода все время было много. Чем, наверное, принципиально они отличались от, допустим, федеральных телеканалов, это тем, что Z-авторы были в ярости от того, что вся страна не занимается Белгородом, что Москва танцует, что пышно отмечается концертом десятилетия воссоединения, десятилетия аннексии Крыма. Вот этим они очень возмущались.
В начале недели, вот в то самое десятилетие с аннексией Крыма и по совместительству в день констатации 87% Владимира Путина на зло Западу, российские медиа раздували фейк о смерти короля Великобритании, персоны, смерть которого задолго до нее подробно расписывается в медиаплане британских медиа на 2 недели вперед, это как минимум. И это не считая всех титульных церемоний. Этим самым британским медиа на этой неделе пришлось погрузиться в дивный мир российской пропаганды.
Вот здесь, смотрите, вот сейчас здесь горит девочка маленькая, заживо, все, ее нет, отец успел выйти.
Российские государственные СМИ удаляли комментарии об обстрелах Белгорода во время выборов и банили тех, кто об этом пишет. За слова об ударах пользователей блокировали в соцсетях ТАСС, а в паблике РИА Новости удаляли комментарии, пишет «Новая газета Европа». Сейчас комментарии в соцсетях ТАСС и РИА Новости не удаляют, убедился корреспондент «Радио Свобода». Группа Первого канала в ВК и вовсе закрыла комментарии под своими постами. 17 марта пользователи начали активно жаловаться на телеканал из-за того, что тот не освещает удары по городу. Читатели использовали хэштеги «Покажите Белгород, который стирают с лица земли» и «Где репортажи про Белгород?». Под постами телеканала с новостями о Масленице, выборах и других событиях они требовали вместо освещения этих тем рассказывать об обстрелах Белгорода. Комментарии закрыты до сих пор. Впрочем, специальный паблик «Новости Первого канала» сообщал об обстрелах Белгородской области короткой строкой.
И добавлю, что украинские боевики не прекращают попыток помешать проведению выборов. Белгород снова под ударом ВСУ. По данным властей, погибли 2 человека. Это водитель грузовика, в который попал снаряд, и женщина. В момент обстрела она была на улице. Еще 3 человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Повреждены многоквартирные дома и социальные объекты. В зданиях выбиты стекла.
Но и там комментарии закрыты. Российские СМИ удаляют не только комментарии, но и свои собственные новости. «Известия», «Парламентская газета», «РЕН-ТВ», «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда» опубликовали новость о том, что Росгвардия пошутила над президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пресс-секретарь ведомства Валерий Грибакин принес в посольство Франции подарок – игрушечную машинку и солдатиков.
Здесь автотранспорт Росгвардии и фигурки наших бойцов, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Президент Франции неоднократно делал заявление о том, что готов отправить войска на Украину. Ну, я думаю, что если он не наигрался, здесь есть прекрасный повод поиграть солдатики и в машинке.
В сопроводительном письме к подарку росгвардейцы пожелали Макрону расстаться с комплексом Наполеона. В администрации российского президента шутку про комплексы и игры в солдатиков почему-то не оценили и приказали новость об этой акции удалить. Пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что по его данным во Франции уже готовится контингент из 2000 человек для отправки в Украину. По словам Нарышкина, французские военные опасаются, что такое большое подразделение не удастся незаметно перебросить, и оно станет легитимной целью для ударов российских войск.
А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию русского мира с мечом.
Минобороны Франции заявление Нарышкина назвало частью систематического использования массовой дезинформации, широко применяемой Россией. Еще раньше, 6 марта, в журнале СВР «Разведчик» ведомство опубликовало, как утверждается, рассекреченные донесения агентов. Агент с позывным «Марат» утверждает, что Запад готовится заменить президента Украины Владимира Зеленского. Но на кого конкретно, не уточняет, ссылаясь лишь на кулуарные разговоры в Брюсселе. Другой агент – Нора пишет, что США инициировали в Украине кадровые перестановки.
По замыслу Вашингтона, новая администрация в Киеве будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.
Агент Феликс докладывает, что Запад готовит своего наместника Украины. Эту должность страны Большой Семерки прочат генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, утверждает служба внешней разведки. Если верить агенту Алексу, США создают пятую колонну в России из стипендиатов американских образовательных программ, вроде Work and Travel. А в Риге западные спецслужбы уже провели первый семинар по борьбе с российской властью. Но и этого, кажется, мало вашингтонскому обкому, пишет агент Жак. США хотят сорвать в России всемирные игры дружбы, а помогать им в этом грязном деле вызвался президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.
С подачи Баньки развернута кампания по дискредитации организуемых Россией состязаний. Иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, запугивают крахом карьеры в олимпийском спорте, причем уже этим летом в Париже.
Подтвердить или опровергнуть безымянные донесения на бумажках невозможно. 18 марта на фоне множества сообщений о фальсификациях на выборах президента в российских телеграм-каналах разошлась новость о смерти короля Великобритании Карла III. Прокремлевские Мэш и Ридовка распространили фейковую новость в 14 часов 50 минут, а через 3 минуты Ридовка опубликовала поддельное заявление Королевской службы связи. В нем говорилось, что Карл III скончался накануне днем. Этот фейк опубликовала газета «Ведомости» в своем телеграм-канале, но через 5 минут удалила. Новость опубликовали газеты «Комсомольская правда» и «Вечерняя Москва», а также агентство «Спутник». Только сотрудники ТАСС позвонили в Букингемский дворец, который опроверг слухи о смерти короля.
Поверили ли вы в смерть Карла III? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, наверняка и в вашей ленте новостей мелькала эта новость. Она распространялась по многочисленным и пабликам, и официальным изданиям. Например, попадались нам городские паблики и издания Смоленска, Волгограда, других российских городов. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Надеюсь, нам поможет с довольно-таки беспардонным и ярким вбросом российских медиа разобраться автор проекта «Проверено медиа», журналист, факт-чекер Илья Бер. Он с нами в прямом эфире по видеосвязи. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, давайте, раз так к слову приходится, начнем как раз-таки с Карла III. В знаменательный довольно-таки день этот фейк разогнали российские медиа, даже в «Ведомостях». Как-то не дошли руки до элементарного факт-чекинга. Ну, например, открыть главную страницу BBC. Она должна, это издание должно первым написать по регламенту британской короны. Как вы думаете, что именно пытались перебить этим информационным вбросом?
Уважаемый коллега Иван, я боюсь вас немножечко расстроить. Я, наверное, скажу вам то, что вы не знали.
Возможно.
Но дело в том, что на этот фейк купились не только пропагандистские медиа. На них купилась и «Медуза», и, между прочим, «Настоящее время». Очень быстро убрали, но несколько минут это дело провисело и там, и там. Поэтому, когда такие новости разлетаются, значит, со скоростью лесного пожара, значит, только очень опытные, грамотные новостники удерживаются от того, чтобы это не забрать к себе, особенно когда есть документ. Вот. Это беда, это бич новостной журналистики, и здесь дело не только в пропаганде. Вот. Ну, вот это такое отступление, если хотите. Значит, я по поводу того, зачем это понадобилось, значит, российским пропагандистам, можно только гадать и выстраивать любые конспирологические или неконспирологические теории. Я этого не люблю. Можно поговорить о том, чтобы отвлечь, что это понадобилось, чтобы отвлечь внимание от, значит, результатов выборов и о сообщениях об их фальсификации. Вроде звучит логично, но для меня не до конца, потому что зачем отвлекать внимание, когда для, значит, российской пропаганды и администрации президента это триумфальная победа, значит, что по явке, что по проценту Путина, значит, а никаких сообщений о фальсификациях в официальных медиа, ну, тех же самых, да, где была вот разогнана новость про Чарльза Третьего, ничего бы они там не встретили. Поэтому для меня это звучит не очень убедительно. Вот. Я, собственно, совершенно не удивлюсь, если это вообще было не целенаправленно, значит, спланированное в каких-нибудь кремлевских кабинетах операция, а чей-то вот прикол, который так вот случилось, попал на именно на эту дату, значит, и вот на нее купились и те, и другие. А может быть, все-таки целенаправленно. Еще раз, да, не хватает данных. Может быть, и так, и так.
Ну, хорошо, давайте не будем скатываться в конспирологию. Я на всякий случай давайте проговорю. Может быть, это я через свою призму так внимательно за этим слежу, потому что относительно недавно были новости о смерти Елизаветы II, и точно так же проговаривался вообще весь механизм того, как Букингемский дворец и как британские медиа следят за происходящим и за тем, как они публикуют эти новости. Там действительно очень много регалий о том, как и где появляется об этом информация, кто об этом пишет и так далее. Ну и напомню вам, что мы в эфире «Радио Свобода». Давайте перейдем к белгородским новостям. Вот как нам относиться к попыткам, как минимум, преуменьшить обострение ситуации в Белгородской области? Или это вполне закономерно? Особенно на прошлой неделе, когда все-таки пришлись выборы, на которую. Да еще и масленичная неделя заодно.
Ну, конечно, закономерно. Здесь, в общем, поставьте себя. Я понимаю, что вы не хотите ставить себя на место российских пропагандистов.
Ну, не очень хочется, это правда, да.
Нормальные люди не хотят этого делать. Но, тем не менее, на секундочку, да, мы же можем сыграть в адвоката дьявола. Вот представьте себе, что у вас задача максимально, значит, покрывать информационно все, что происходит, да, и показывать все с выгодной для Кремля стороны. Что вы будете делать? С одной стороны, идет реальная война. Белгород обстреливают. И ровно, в общем, происходит то, что, значит, делала Россия, ну, только в больших масштабах делала Россия в отношении украинских городов, да, значит, удары, которые частично, как минимум, приходятся по гражданской инфраструктуре, специально или не специально мы не знаем, да, потому что, ну, никто там не боги и не волшебники, и точно направлять вот это самое высокоточное оружие так, чтобы не было ошибок, да, и прилетов по любым другим объектам, никто пока не научился. И в любой войне мы это видим. Вот. Соответственно, вот здесь происходит то, что было давно предсказано, что Украина будет это делать, а почему она не должна это делать, если против нее это делали в первую очередь. Да? И теперь российской пропаганде нужно как-то выкручиваться. И, с одной стороны, вроде нельзя не показать, потому что это, ну, российский город, российская область, и там, значит, гибнут мирные и люди, которые, значит, случайные мирные люди. А с другой стороны, нельзя показать, что Россия такая гигантская и замечательная со всей своей противовоздушной и прочей обороной, ничего не может с этим сделать.
А как вы думаете, как раз вот те самые новости от службы внешней разведки о рассекреченных депешах и своих агентов, вот они слева направо, Марат, Феликс, Алекс, это в ту же сторону, это тоже попытка перебить или вот это скорее так напрашивается такой вывод, причем еще и задним числом?
Это все вообще нельзя, естественно, воспринимать всерьез. То есть я думаю, что если там какие-то реальная работа разведки, она должна быть, наверное, да, все-таки какие-то, значит, не раскрытые шпионы или разведчики, как угодно, которые работают в западных странах, да, они должны поставлять информацию, но никто ее не будет публиковать открыто, добровольно, вот в такого рода журналы. То, что там публикуется, это просто, ну, еще один кусочек, как бы, в общий пазл информационных операций или информационной войны, как угодно.
Илья, большое спасибо. И в неопровержимых депешах и неопровергаемых, потому что что же опровергать, если непонятно, откуда они взялись. Российской разведки исследователь российской пропаганды Иван Филиппов видит продолжающуюся линию партии, скажем так, о противостоянии России, если не со всем миром, то уж точно с НАТО.
Давайте я выскажу теорию. Это не более чем теория, но на протяжении уже третьего года войны регулярно пропаганда пытается отработать термин, что мы воюем не с Украиной, а с большим грозным блоком НАТО. Это очень важный пропагандистский тезис, потому что, и это на самом деле звучит довольно дико, но это, к сожалению, так, для довольно значимой части аудитории стыдно проигрывать Украине. Как же так? Вот два года мы, значит, взяли только Авдеевку, и это мы проигрываем Украине, которая вроде бы должна была быть слабой и сдаться русским воинам и лечь, значит, под сапоги русских воинов. И с первых буквально месяцев, наверное, я первый раз это видел где-то в апреле 22 года, с первых месяцев войны появляется информация, что нет, это не украинские солдаты, это обязательно кадровые военные стран НАТО или что-нибудь еще. Или там, ну, в общем, это очень-очень важная часть пропаганды. Поэтому допускаю, абсолютно не уверен в этом, но допускаю, что это может быть частью вот этого же самого пропагандистского нарратива. К истории с французскими военными Z-авторы отнеслись очень серьезно. Я за сегодняшний день прочитал, наверное, штук 100 постов, включая посты, в которых уже видели, как их перебрасывают. Я не шучу сейчас. И оценивают Z-авторы по-разному. Я бы сказал, что преимущественно это очень такая шапкозакидательская риторика, что вот мы, значит, и этих били, и у французов побьем, и отправим 1000 гробов в Париж, и, значит, режим Макрона падет. Это в общих чертах вот примерно то, что, если исключить шутки про садомитов, то это более-менее то, что они пишут.
А к нам присоединяется социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Вот по этой логике, знаете, даже любопытно, как след НАТО еще не обнаружили под Белгородом, например. Давайте послушаем госпожу Симоньян. Она давеча и вовсе заявила, что в Белгородской области 90% за Путина, как раз на фоне атак.
За 90%? Их бомбят каждый день. Им жизни там не дают. Кошмарят. Специально кошмарят, чтобы нас всех держать вот в таком вот напряжении. Как так? Все. Чтобы мы разочаровались в СВО. Нет, 90 с лишним процентов. Я думаю, если бы не кошмарили, ну, было бы как везде. Было бы там, ну, среднее, как по городам, да. А нет, здесь больше, чем среднее по палате. Именно потому, что кошмарят.
Ее начальник, кстати, как она называет Путина, кстати, все-таки вот назвал атаки на Белгородскую область попыткой срыва выборов, а не частью предвыборной кампании. А тут вроде бы как раз-таки такой вывод как будто бы и напрашивается, что атака на приграничные районы только повышает электоральный рейтинг. Вот начал, не начал бы Путин войну, ну и не бомбили бы Белгород, и не было бы у него 90% поддержки. Игорь, есть ли у вас мысли, что это за внезапное противодействие по версиям? И ожидать ли нам следа НАТО? Как будто бы не хочется подсказывать российской пропаганде, но тем не менее.
Ну, я думаю, что она и без нас уже давно звенит. И послед НАТО, то есть везде, что бы ни происходило негативного, плохого в России, и тем более на фронте войны против Украины, везде, конечно, пропагандисты тут же находят след НАТО или даже конкретнее англосаксов. Сейчас вот этот пропагандистский штамп англосаксы, такое искусственное образование, да, откуда-то из вспоминаются учебники по истории средних веков, что-то оттуда они достали из пропыленных каких-то своих ящиков, сундуков, вот эти учебники, и нашли каких-то англосаксов, которые вот, в общем, вредят. Англичанка гадит, как говорили классики, то есть вредит и отсюда все, и неудачи на фронте, и проблемы в экономике, и даже яйца, видимо, подорожали, потому что так захотели англосаксы. То есть это абсолютно заменители евреев в нацистской пропаганде. Англосаксы, абсолютно точно. То есть даже Украины, украинцы, они, конечно, это считаются врагами и так далее, но это как бы такой младший враг, да, старший, главный, закулисный враг, это вот эти вот страшные англосаксы. Так что ничего удивительного, что их приплетут и к обстрелам Белгорода, Белгородской области. Что касается, как вот электорат консолидировался, ну, во-первых, цена этим всем сведениям о результатах выборов — грош, медный грош, в общем-то. И поэтому там Симоньян надрывается по поводу 90%. Сколько там губернатор приказал, столько и нарисовали. Так что это, конечно, никакого отношения к реальности не имеет. Конечно, я не думаю, что эти обстрелы как-то вызывают оппозиционные настроения. Пока. Почему? Потому что, опять-таки, население грамотно, пропаганда переводит стрелки, перекладывает с больной головы на здоровую, то есть перекладывает ответственность за преступную войну и за все ее последствия на жертву этой войны, то есть на Украину и стоящих якобы за ней там англосаксов, тех же Запад, НАТО и прочее, прочее. И логическая цепочка, как-то избиратель российский средний, он, видимо, не в состоянии выстроить логическую цепочку, что зачем следовало, какие за какими действия. То есть вот эти атаки на Белгород, естественно, следовали за многомесячными атаками на мирные украинские города. Вот понять, что это вот ответ конкретно на скажем так, гораздо более мощный, гораздо более кровопролитные, непрекращающиеся атаки на мирные города, средний российский обыватель, к сожалению, пока явно не может.
А как вы думаете, почему Путин только сегодня начал говорить о некой пока что неконкретизированной поддержке жителей Белгородской области? И самое, наверное, главное, возьмет ли он этот риск политический в том числе на себя, или он так и будет отдан на откуп региональным властям?
Ну да, Путин не любит говорить о неприятных вещах, неприятных ему, неприятных обывателям, избирателям. Он старается действительно переводить стрелки на своих подчиненных. Да. Ну, пропаганда, во-первых, создает, как я уже говорил, образ врага, за которым стоят все неприятности в России. А конкретнее ответственный за то, что вот этот враг имеет возможность такие неприятности россиянам устраивать, естественно, ищут не в Кремле, не в кабинете президента, а где-то на другом, на региональном уровне. Если мы вспомним, что когда была эпидемия коронакризиса, тоже Путин, коронавируса, Путин тоже не любил, в общем-то, как-то об этом говорить и брать на себя ответственность за меры, связанные с коронакризиса. Он переводил стрелки на губернаторов, то есть вводили ограничения, вводили карантин и губернатора, а Путин как бы ни при чем. И также он и здесь действует. Конечно, ему это крайне неприятная ситуация в Белгороде, но ничего он сделать с этим не может, поэтому пропаганда, как мы уже говорили, действует по своей отработанной схеме.
Игорь, большое спасибо. Но еще немножко нам хотелось бы с вами о врагах поговорить в контексте господина Нарышкина, суд с его поисками внешних, временами, как несколько месяцев назад, внутренних врагов. И тут давайте послушаем господина Зюганова на недавней встрече с победившим кандидатом в президенты.
Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его ваши помощники некоторые тащили на этот престол. Когда его в качестве кандидата в Москве выдвинули, я пришел и спросил: вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете под тех, кого спецслужбы подготовили для того, чтобы снова взорвать страну избирателей в Москве. И я извиняюсь, почти 900 тысяч согнали, а потом мы думали, что, собственно, делать. Сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация. Он никому не нужен, абсолютно не нужен.
Издание агентства напоминает, что это Володин, спикер Госдумы, предложил в 2013 году допустить Навального до выборов. Речь про выборы мэра Москвы. Об этом в свое время писало издание «Проект». Игорь, вот сидит этот самый спикер Госдумы Володин по правую руку от Путина. Через стол от него, причем, кстати, весьма короткий стол внезапно, Зюганов чуть ли не пальцем указывает на предателя. А Путин как раз вчера напомнил о важности этого самого поиска предателей. Что же получается, внешние предатели у нас закончились, ищем среди своих? Или как бы вы оценили вот этот внезапный довольно-таки выпад от главы фракции КПРФ?
Ну, выпад может и внезапный в данном случае, но сам принцип поиска врагов и попыток окружения Путина или окружение другого диктатора России переводить друг на друга ответственность и топить друг друга, доносить друг на друга, это вполне в российских исторических традициях. То есть, ну, это примерно это как на заседании Политбюро бы, там, предположим, какой-нибудь Молотов начал бы топить Бухарина. Понимаете? Это все абсолютно пахнет, как Ахматова писала, что в Кремле не стоит жить. Да? То есть там древние кишат микробы вот этого древнего тиранства. Вот именно такая же же это традиционная российская ситуация. Зюганов решил подсуетиться тут, проявить, это как комсомолец такой, немолодой, правда, уже давно комсомолец.
Ну, по старой памяти, да.
Да, задрав штаны, он бежит вперед всех и пытается топить, значит, других людей из окружения Путина. Причем я думаю, что этот намек был не только на Володина, но и на Кириенко. Потому что он же говорил, что теперь повторяет старые ошибки. А теперь за это уже ответственен не Володин, естественно, а Кириенко. И имелось в виду, наверное, выдвижение Дованкова, а до этого выдвижение Надеждина. То есть он сравнивал это с выдвижением Навального. То есть он говорил, что повторяет старые ошибки. Что Кириенко опять играет какие-то страны. Игры, выдвигает каких-то не совсем лояльных диктатуре лично Путину кандидатов, как внешне, по крайней мере. Вот. И, соответственно, да, Зюганов здесь суетится, что он за самый главный ура-патриот, самый главный верноподанный. Верноподанней в него никого нет. Нормальная ситуация для России, к сожалению.
Он даже, да, он даже кандидата от своей партии постарше подобрал на прошедшие президентские выборы. И вот так, подводя итоги и нашего эфира, и того, что мы наблюдали на этой неделе в медиаполе, пока получается, что ситуация в Белгородской области, это, по картинке, по крайней мере, ключевой вызов для режима Владимира Путина, перевыбранного президента. Какую вы информационную стратегию Кремля ожидаете в ближайшее время, если можно коротко?
Я думаю, что, во-первых, будет продолжаться, конечно, вал пропаганды, вал антиукраинской, антизападной. Все, что негативное будет происходить, будет приписываться козням, проискам Запада, англосаксов. Значит, Украина опять будет пытаться, они опять будут пытаться запугивать Украину, грозить ей всякими страшными карами. Население будет, естественно, этому в основном аплодировать и ждать, как надо мстить, за Белгород надо мстить. Ну а дальше война, я думаю, эскалация войны неизбежна. Эскалация войны неизбежна, и эскалация внутренних репрессий тоже неизбежна. А пропаганда будет обслуживать эту эскалацию, объяснять ее необходимость, объяснять, что и репрессии нужны, и удары по Украине дополнительные нужны. Так что ничего хорошего я не вижу. Будет по всем направлениям негативная эскалация.
Игорь, большое спасибо. Весьма тревожный прогноз, но из хороших новостей, которые у меня для вас остались, 38% наших зрителей не поверили фейкам о смерти короля Соединенного Королевства. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.